эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Россия с любовью. Москва предлагает Грузии восстановить отношения ценой отказа от Абхазии и Южной Осетии.
Им давно пора отказаться от бесперспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию. Им следует стимулировать Тбилиси к установлению и поддержанию равноправного и взаимоположительного диалога с Сухумом и Тхинвали.
Скромное обаяние избранника. Как абхазские депутаты декларируют подробности своего благосостояния.
До сих пор МНС не опубликовал раздел парламента. А я знаю, что депутаты сдали многие. Почему их не публикуют?
ЦИК, да не только. Итоги Юго-Осетинской политической недели.
18 за, 14 против. Примечательно то, что партия власти, которая упрекала нас в том, что мы не хотим формировать ЦИК, сами голосовали против формирования ЦИК.
Все это, а также 13 годовщин. Грузия готовится вспомнить войну 2008 года. Условно-досрочное поведение. Следователь Мариана Чулоян на свободе. Не до золота Гино Петриашвили, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет моя коллега Нана Плиева.
Суд в Москве приговорил Олега Навального к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Брата оппозиционера Алексея Навального признали виновным в подстрекательстве по так называемому санитарному делу. Вот что рассказал по итогам заседания корреспондент настоящего времени Глеб Беличенко.
Сразу после оглашения приговора Олег рассказал о том, что, естественно, считает незаконным это решение. Адвокат Никос Параскевов добавил, что обязательно будет оно обжаловаться. Также он пояснил, почему Олег Навальный получил условный срок, в отличие от той же Любови Соболь и Николая Аляскина, которые получили по этому же делу ограничение свободы. Поскольку у Олега Навального есть непогашенная судимость, в ближайший год ему придется очень осторожно быть, поскольку любое нарушение может трактоваться не в его пользу. И тогда этот год условного срока может превратиться в год реального срока.
Олег Навальный четвертый, осужденный по санитарному делу и первый, получивший условный срок. Ранее сегодня приговор по тому же делу получил и соратник Навального Николай Ляскин. Ему присудили 1 год ограничения свободы. То есть Ляскину будет запрещено покидать дом с 9 вечера до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать за пределы Москвы и Московской области без разрешения властей. Сам он называет дело политически мотивированным.
Санитарное дело – это абсолютная фикция, выдуманная просто для того, чтобы напугать людей. Они сделали так, чтобы 10 человек продали абсолютно ни за что. Чтобы показать, что можно это будет сделать с каждым. Но не бойтесь. Это самое последнее, что можно сделать сейчас – это бояться. Значит, мы пойдем на поводу у них.
Напомним, санитарное дело было возбуждено после прошедших в январе протестных митингов в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса, призвав людей выходить на акции протеста. Около 20 ракет выпущено по территории Израиля со стороны Ливана. Ответственность за обстрел взяла на себя радикальная ливанская группировка «Хизбалла». Армия обороны Израиля сообщила, что часть ракет перехватила система противоракетной обороны «Железный купол». Остальные упали на открытой местности в районе Хермона. О жертвах и разрушениях сведений не поступало. Ливанские СМИ пишут, что «Хизбалла» не имеет отношения к обстрелам. Ночь на 5 августа израильская авиация атаковала ряд целей на юге Ливана. Военные Израиля сообщили, что удары наносились в ответ на ракетные запуски в направлении израильских населенных пунктов. Это был первый случай использования авиации против ливанских позиций за последние годы. Командование миротворцев ООН в Южном Ливане оценило обстановку как серьезную, призвало стороны к прекращению огня.
Эхо Кавказа. Новости.
Цены на природный газ в Европе обновили исторический рекорд, превысив $540 за 1000 кубометров. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, стоимость топлива растет на фоне мощного взрыва, который произошел на этой неделе на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе. Масштабное возгорание произошло в ночь на 6 августа на заводе «Газпрома» в Уренго. Источник ленты «Рунд» на условиях анонимности рассказал, что пострадало самое крупное газоперерабатывающее предприятие в автономном округе. Сразу после инцидента по последовало снижение объемов транзита газа по газопроводу «Ямал-Европа». К концу четверга поставки топлива в Германию снизились вдвое. Как утверждается, 80% идущего на экспорт российского газа добывается именно здесь. Теперь весь этот объем оказался под угрозой. Большой ущерб нанесен и экологии. Причины взрыва устанавливаются. Спустя около месяца после парламентских выборов в Молдове сформировано новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей. В кабинете министров 4 вице-премьера. Один из них – глава Министерства иностранных дел Нику Попеску. Пост министра обороны занял Анатолий Носатый. Министром внутренних дел стала Алла Ревенко. За вотум доверия и программу деятельности правительства Молдовы «Хороших перемен» проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии «Действия и солидарности», одержавшей победу на парламентских выборах. Таким образом, президент республики Майя Санду в проведении своего прозападного курса может теперь рассчитывать и на поддержку правительства. Оппозиционные фракции блока коммунистов и социалистов и партии ШОР за утверждение нового кабмина не голосовали. Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии. Это может помочь проверить гипотезу о лабораторном происхождении вируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои анонимные источники. Уханьский институт вирусологии – один из нескольких крупнейших в мире центров исследования коронавирусов. Именно в Ухане началась вспышка коронавируса нового типа COVID-19, переросшая в пандемию. Совпадение этих фактов дало повод для рождения теории о лабораторном происхождении болезни. По информации журналистов, база с генетической информацией 20 тысяч образцов вирусов будет изучена с помощью суперкомпьютеров. Лабораторное происхождение вируса не обязательно означает, что он был создан искусственно. Он мог быть найден в природе и сбежать из лаборатории во время изучения. После вспышки атипичной пневмонии во втором и третьем годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий.
Спасибо. Международные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Накануне 13-й годовщины августовской войны 2008 года Россия внезапно заявила о готовности восстановить двусторонние отношения с Грузией. В Тбилиси московское послание восприняли неоднозначно. Реакции от сдержанно оптимистичных до абсолютного неприятия изучил Владимир Унанянц.
Россия заинтересована в восстановлении полноценных отношений с Грузией. Заявление российского МИДа последовало сразу после того, как часть стран-членов Совета Безопасности ООН в преддверии 13-й годовщины августовской войны призвали Москву отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с территории Грузии. Еще вчера российские политики и дипломаты в ответ на призыв наперебой твердили, что не собираются вносить изменения в установившийся в августе 2008 года статус-кво. А сегодня замдиректора Департамента информации и печати МИД России Александр Бекантов предложил Тбилиси начать процесс восстановления отношений.
В России никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии. Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона. Надеемся, что здравый смысл возобладает и Тбилиси, и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов.
Правда, у Москвы есть условия. Тбилиси должен признать Сухуми и Цхинвали и меньше прислушиваться к своим западным партнерам. Бекантов, в частности, отмечает.
Это в полной мере относится и к внешним кураторам Тбилиси. Им давно пора отказаться от бесперспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию. Вместо того, чтобы штамповать оторванные от действительности тезисы, как это имело место в недавнем совместном заявлении ряда западных стран по итогам заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередной годовщиной событий августа 2008 года, им следует стимулировать Тбилиси к установлению и поддержанию равноправного и взаимоуважительного диалога с Сухумом и Цхинвалом.
В Тбилиси на заявление представителя МИД России отреагировали неоднозначно. Власти дали понять, что готовы к восстановлению экономических и гуманитарных связей, но не дипломатических. МИД страны в своем комментарии отметил, если что и противоречит добрососедским отношениям между Грузией и Россией, основанным на равноправном и взаимном уважении, так это агрессивная политика России. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахидзе дал понять, что в Тбилиси ждут более конкретных предложений.
У нас есть очень четкая политика в этом вопросе. Есть красные линии, связанные с деоккупацией, нашей западной интеграцией. Все, что находится в пределах этих красных линий, в целом можно обсуждать. Это означает, что мы не нарушим красных линий. В остальном посмотрим, о чем речь.
Товарищи по партии пошли еще дальше. По словам представителя грузинской мечты Михаила Сарджеваладзе, Тбилиси не должен повторять неправильную политику Москвы и своим упрямством наказывать простых людей. Поэтому все, что касается форматов, подразумевающих отношения между людьми и экономической деятельностью, вполне может стать предметом обсуждения. А мэр Тбилиси Каха Каладзе вполне четко обозначил, о чем мечта готова говорить с Москвой на данном этапе.
Если будут возобновлены полеты, это можно только и только приветствовать. Если они имеют в виду что-то другое, то мне сложно комментировать. Наверное, лучше спросить у них самих. В сегодняшних реалиях оккупация значительной части наших территорий – серьезная проблема для нашей страны, для нашего народа. Когда у нас дислоцированы войска другого государства, восстановить дипотношения очень сложно. Есть другой способ решить проблему – вернуть территории. Главное – сделать все это экономическими силами, развитием, образованием, рассудительностью и так далее.
Если в правящей партии не исключают возможности о чем-то договариваться с Москвой, то оппозиция предостерегает грузинскую мечту от заигрываний с Кремлем. Один из лидеров Гирчи, Яго Хвича, считает, что словам Москвы верить нельзя.
Думаю, и грузинская мечта, и другие должны помнить, что такие игры с Россией ненадежны. Сегодня они могут сказать одно, завтра другое. Но в конечном итоге, как до сих пор они не дали ни одним властям Грузии никакого повода быть с ними, так они не дадут такого повода и грузинской мечте. Исходя из того, что это просто государство другого типа.
Европейская Грузия также считает, что любые заигрывания с Москвой могут привести к еще более пагубным последствиям. Разговоры с Кремлем без посредников, даже в том, что касается гуманитарных вопросов, в конечном итоге приведут к тому, что Грузия превратится в один из регионов России, в ее сателлит. Правда, среди оппозиции есть и те, кто считает, что послание Москвы на самом деле адресовано им, а точнее ему. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили усмотрел в предложении российского МИДа страх перед его возвращением в Грузию.
В Москве прекрасно знают, что подавляющее большинство грузин на моей стороне и требует моего возвращения. Они не на шутку перепугались и сделали это заявление. Так вот, хочу сказать всем, никто не сможет помешать мне вернуться в свою родную страну, чтобы спасти ее от внутренних и внешних врагов и недоброжелателей. Я выполню свой исторический долг. Я слышу голос грузинского народа, и никакой писк с севера не может мне помешать. Мы, грузины, очень гордая и свободолюбивая нация. Мы со всеми хотим иметь хорошие отношения, но не потерпим разговор в таком тоне.
Западные партнеры Тбилиси тоже предостерегают правительство страны от поспешных шагов навстречу Москве. Правда, они не разделяют причинно-следственные связи, выведенные третьим президентом Грузии, но указывают на то, что переговорный процесс и так существует. А любое сближение должно быть обусловлено конструктивными шагами в тех направлениях, которые и так обсуждаются в женевском формате. Об этом, в частности, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Такие послания грузины слышали и раньше, но для того, чтобы серьезно воспринимать это заявление, важно, чтобы Россия в первую очередь вывела свои войска с территории Грузии. В обратном случае это будет очередным примером распространения дезинформации. Важно, чтобы Россия вывела свои войска, отозвала независимость Южной Осетии и Абхазии, незамедлительно открыла гуманитарные коридоры. А для диалога есть международный формат женевских переговоров.
Многие наблюдатели отмечают, цель послания Москвы, тем более в очередную годовщину августовской войны, на самом деле может быть совсем в другом. Не исключено, что Кремль таким образом пытается усилить в Грузии антизападные настроения и создать иллюзию того, что якобы возможно наладить отношения с Россией. Правда, цена для Грузии может оказаться слишком высокой. Помимо Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси может потерять и свою независимость. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. На фоне заявлений Москвы о готовности восстановить дипотношения с Тбилиси и одновременно предоставить населению самопровозглашенной республики Южная Осетия возможность получить российские паспорта и иметь двойное гражданство, в Тбилиси обсуждают сегодня проблемы, которые принесла 13 лет назад пятидневная война. Как беженцы живут спустя эти 13 лет, что испытывает население у разделительной линии и какие планы развития у грузинских властей в направлении примирения и гражданского равноправия, расскажет Мзия Парисишвили.
В тот день, 13 лет назад, мало кто у линии огня и в тылу знал, продержится ли день и выстоят ли ночь. А теперь, в годовщину начала войны, все пойдет по печально тяжелому распорядку. С утра официальные лица, политики, близкие погибших на войне будут стекаться к мемориалу героев на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси. Немало людей будет в селе Шиндиси в Шидакартли, где погибли 17 грузинских солдат. А у Наныч Кареули, беженки из Сахалгори, проживающие сейчас в поселке для беженцев Царовани и возглавляющие организацию «За лучшее будущее», свой обычай в этот день. Она предается воспоминаниям. 8 августа у нас связано и со сладкими, и с горькими воспоминаниями. Еще раз вспоминаем те счастливые годы, когда жили в наших исторических и родных местах. В Царовани каждый переживает это. И многие в эти дни жалуются, что хотят забыть те трагические дни, а вопросы к ним не дают этой возможности. Сейчас здесь жить стало гораздо труднее из-за вызванных пандемией социально-экономических проблем. Это отразилось и на нашем предприятии. Все меньше и меньше беженцев у нас заняты в производстве. Но я не отчаиваюсь. Я верю, что лучшее впереди. И всегда говорю, что все, что мы здесь делаем, делаем для того, чтобы улучшить благосостояние, стать сильнее. А когда наступит деоккупация, и мы вернемся в свои дома, начать новую жизнь. Беженцам и тем, кто проживает сейчас в Ахалгории и на других неподконтрольных грузинским властям территориях, власть грузинской мечты обещает создать концепцию развития регионов Кали и Ахалгории. Она предлагает воспользоваться льготами, предоставленными Грузией Евросоюзом, обещает более широкий доступ к системам образования, здравоохранения, а также вакцинацию против коронавируса. Об этом 3 августа рассказал премьер-министр Иракли Карибашвили перед презентацией 10-летнего плана развития аппарата госминистра по вопросам гражданского примирения и равноправия. Тогда же он пожаловался на то, как ведут себя СМИ и оппозиционные политики, в то время как власти собственными усилиями смогли приостановить процесс признания независимости Сухуми и Цхинвали.
Мы, политики, можем множество раз призывать обратиться к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам, как это традиционно повторяем, но мы должны показать конкретные шаги.
Такой шаг Иракли Карибашвили видит в демонстрации единства грузинского общества, к которому, по его мнению, оппоненты совсем не стремятся.
Давайте сейчас на секунду задумаемся, что видит абхазская или осетинская молодежь, когда переключает и смотрит грузинские каналы и телевизионные передачи. В каждодневном режиме смотрят, слышат риторику насилия, желчь, вражду и разжигание вражды внутри нас. Никакой дискуссии, повестки дня не существует в связи с будущим страны. Подразумеваю большинство телевизионных каналов, политиков, политических партий. Они хотят зомбировать все общество этими искусственно созданными кризисами, саботажами, шантажом и постановкой сговоров против своего народа и страны.
Но и в этой неблагоприятной для правительства среде, как сообщила госминистр по примирению и гражданскому равноправию Теях Вледиане, есть успех в налаживании неформальных отношений с обществами из отколовшихся регионов. По ее словам, в этих регионах растет число тех, кто хочет воспользоваться льготными предложениями Тбилиси по ведению бизнеса и созданию предприятий. Население у разделительных линий только и слышит обещания властей, говорит местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гогаб Циаури. Он испытал на себе ужас бомбежки российской авиации 9 августа 13 лет назад своего родного города Гори. Гогаб Циаури сегодня был в Эргнете, когда «Эхо Кавказа» связалось с ним. Он общался с местным населением.
Изменилось, наверное, лишь то, что, к счастью, нет каждодневной бомбежки, но за это время мы стали свидетелями ползучей оккупации, как ограждения, устанавливаемые российскими пограничниками, передвигаются вглубь страны. Вот сейчас встречался с жителями Эргнети. Они рассказывают, что до сих пор часто слышат стрельбу из-за частых военных учений. Все это не дает им забыть ужас тех дней. Здесь усиливается чувство безнадежности. Несмотря на обещания властей, здесь не урегулированы проблемы водоснабжения, остаются другие инфраструктурные проблемы. Здесь политиков видят только перед выборами.
Между тем, продолжает Гогаб Циаури, все больше сел пустеют у разделительной линии. В том же Эргнете, где благодаря международным фондам и партнерам более обустроен быт, в этом году в первый класс пойдут лишь 2 ребенка. Наглядным примером отсутствия к региону внимания властей служит село Зардиант-Кари. Лишь спустя 13 лет, при втором сроке премьер-министра Иракли Эмиля Гарибашвили правительство решило отреставрировать дома, сожженные и разрушенные во время войны. О проблемах Задиан-Ткари еще в 2014-м вытнес народным защитником писал в своих отчетах Учана Нуашвили. Теперь он глава НПО «Институт исследования демократии».
Очень болезненно и печально, что эта дата отмечается поверхностно. Можно сказать, что 8 августа более способствует поляризации с населением за разделительной линией. Нет реальных шагов для сближения с абхазами и осетинами. Есть несколько проектов, но они не в силах изменить картину. Государство не вкладывает максимальных усилий в этом направлении. Это касается и условий жизни граждан Грузии у разделительных линий. Яркий пример – село Зардиант-Кари. Лишь на 2013 году, после многочисленных отчетов омбудсмена и призывов правозащитников, власти приняли решение отремонтировать там дома. Это еще раз поднимает вопрос, насколько власти осознают проблемы проживающих там людей, если основательно, то и политика, и стратегия была бы другой.
Учена Нуашвили называет ситуацию тупиковой. Россия не отступает, а Грузия движется по инерции.
Военных действий нет, но война продолжается по-другому. Это информационная война, бордеризация, убийства, факты нарушения прав человека, закрытие переходных пунктов, других социально-экономических ограничений. Тысячи людей до сих пор страдают из-за последствий этой войны.
А главное, как отмечает правозащитник, грузинское общество до сих пор не проанализировало, какие ошибки привели к войне и что отдалило грузин от абхазов и осетин еще в начале 90-х прошлого века. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Неделя в Абхазии могла бы запомниться хорошими новостями, чего стоит одно лишь пополнение в сухумском питомнике обезьян. Однако политики, чиновника и стихии вывели общий баланс в пользу новостей традиционных. Итоги недели подвела Изида Чаня.
Начну с хороших новостей. Сухумский питомник обезьян пополнился новыми животными – лемурами, белоухими игрунками и саймири. А еще на этой неделе в Абхазии доставлена галера, сделанная по подобию традиционно древней абхазо-адыгских боевых суден. Галера изготовлена в Карелии по чертежам известного абхазского художника Батала Джапо. 5 августа судно было спущено на воду на озере Рица. Тем временем на этой неделе в предоставлении неудобств жителям и гостям страны соревновались энергетики с коммунальными службами. Объявления об отключении света и воды сыпались, как из рога изобилия. На фоне изнуряющей жары и плановые ремонтные работы на подстанции БЗИП и внеплановые отключения выглядели как издевательство. День 5 августа мог бы по праву назваться страстным четвергом. На большей части страны не было ни воды, ни света. Впрочем, и 6 августа ситуация поменяла лишь географическую направленность. Теперь линия электропередач сгорела в Восточной Абхазии. Причина перегрузки в сети. То есть это опять результат деятельности по добыче криптовалюты. Не прибавило оптимизма и удорожание нефтепродуктов, на которое в четверг, 5 августа, дал согласие Кабинет министров. Согласно правительственному постановлению, розничная цена бензина и дизельного топлива не должна превышать 53 рубля. Активисты социальной сети, общественные организации и даже некоторые депутаты парламента задаются вопросом, насколько повышение цен на нефтепродукты и заявленное повышение цен на электроэнергию согласуются с размером пенсий, зарплат, социальных пособий. Конечно, власть ничего не слышит. Интригу в обсуждаемый правительством проект повышения цен на ГСМ внес министр внутренних дел. На заседании правительства Дмитрий Дбар сообщил, что по его указанию начата проверка ряда объектов розничного отпуска бензина. Он отметил, что необходимо разобраться, почему в стране возник дефицит топлива. Дбар отметил, что правительство не должно принимать решения под давлением частных компаний. Между тем, в обществе считают, что повышение цены на бензин было пролоббировано премьер-министром Анквап и министром экономики Азган, которые являются собственниками ряда заправочных станций, появившихся в Абхазии в этом году. Впрочем, данный факт никто доказать не может, так как корнями все эти апсны-ойлы и создаваемые ими подорожники уходят в офшорные зоны. На этой неделе Министерство по налогам и сборам вывесило на своем сайте декларации госслужащих и депутатов. Декларации весьма повеселили публику. Чиновники в большинстве своем оказались беднее церковной мыши. Указанных ими в декларации средств хватит разве что на оплату коммунальных услуг и выплату аренды за земельные участки. К тому же указанные в декларациях доходы не соответствуют образу жизни большей части чиновников и депутатов. Самыми богатыми чиновниками, судя по представленным документам, являются столичный мэр, министр экономики и премьер-министр. В отличие от остальных, у них есть и счета в банках, и принадлежащие им объекты недвижимости, как в Абхазии, так и за ее пределами. Немного удивил четвертый вице-премьер Сергей Пустовалов. Ни он, ни члены его семьи не имеют даже жилья в Абхазии. По инициативе Абхазского народного движения в Сухуми прошел круглый стол, посвященный выходу из экономического кризиса. Участники круглого стола обсудили инструменты ускоренного развития экономики Абхазии и указали власти на пути выхода из экономического кризиса путем реформирования системы власти и повсеместного внедрения цифровых технологий. Экономисты поддержали предложение АНД о сокращении расходов на содержание органов власти и введении современных методов управления. Они считают, что цифровая трансформация и сокращение чиновничьего аппарата даст хороший экономический выхлоп. Доктор экономических наук Заур Шалашава, входящий в экономический совет при президенте, отметил, что по результатам исследования, проведенного абхазскими учеными, наша страна занимает первое место на постсоветском пространстве по количеству чиновников на душу населения. Участники круглого стола не критиковали власть напрямую, но их предложения свидетельствовали о полном бездействии правительства в условиях жесточайшего экономического кризиса. С инициативой, озвученной оппозиционным движением АНД, согласился и министр по налогам и сборам Джон Сухнанба, принявший участие в круглом столе. Напомню основные моменты концепции реформирования органов исполнительной власти, представленной АНД, базируются на сокращении дублирующих друг друга органов. Они предлагают упразднить должности вице-президента, премьер-министра и четырех вице-премьеров, сократить численность центральных органов госуправления больше, чем наполовину, с 30 до 12, создать единый надзорный орган и произвести слияние таможенного комитета и Министерства по налогам и сборам. В концепции не рассматривается реформа местных органов управления. Президент и правительство пока не прореагировали на предложения оппозиции. МИД Абхазии на этой неделе прореагировал на заявление группы стран-членов Совета Безопасности ООН, которые в очередной раз призвали Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. МИД Абхазии обвиняет страны, подписавшие заявление, в порочной практике двойных стандартов и призывает учитывать мнение Абхазии и сложившиеся реалии. И о ковиде. Пандемия продолжает набирать обороты, и никто уже не скрывает, что ее разгул связан с большим наплывом туристов в страну. Ежедневно в ковид-госпиталях погибает от 3 до 5 человек. Среди них все чаще люди среднего возраста и совсем молодые. Вакцина, в очередной раз обещанная президентом в июле, так и не поступила в страну. Нет и обещанного российского полевого госпиталя. Хотя очевидно, что медицинские учреждения Абхазии не справляются с растущим количеством заболевших. В Министерстве просвещения высказывают сомнения в том, что школы откроются 1 сентября и готовятся к обучению в онлайн-формате. Минздрав по-прежнему обращается с призывами о соблюдении мер безопасности. Напомню, что предложенные частью депутатов антиковидные меры, в числе которых контроль заболеваемости при пересечении границы, не нашел поддержки среди большей части депутатского корпуса. И медики настроены весьма пессимистично. Оппозиционная партия АПСНЫ проанализировала на своем ресурсе результаты нынешнего курортного сезона и пришла к выводу, что, несмотря на большой наплыв туристов, доходы в бюджет остались на доковидном уровне, а в жертву туристическому наплыву было принесено здоровье граждан страны. Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, 5 августа президент Аслан Бжаниев в сопровождении чиновников, депутатов и охранников выехал в столицу Южной Осетии, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных 13-й годовщине трехлетия столетней войны в Осетии. Напомню, что прошлую неделю Бжания посвятил поездке в Москву. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, в Кинвале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили не смог выиграть золотую медаль на олимпийском турнире в весовой категории до 125 килограммов. В финальной напряженной схватке Петриашвили проиграл американцу Гейблу Стивенсону со счетом 8-10. За несколько секунд до конца поединка грузинский борец выигрывал со счетом 8-7, однако Стивенсон смог вырваться вперед. Петриашвили досталось серебро. Петриашвили принес стране восьмую медаль на Олимпиаде в Токио. Таким образом, страна установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Олимпиадах в Пекине и Рио-де-Жанейро. У Грузии было по 7 медалей. Многонациональные учения Agile Spirit 2021, участие в которых принимали военнослужащие 15 государств, включая 12 стран-членов НАТО, завершились сегодня в Грузии. Показательные маневры в заключительный день прошли на полигоне Арфола в регионе Самцхэ-Джавахетия. Церемония закрытия завершилась награждением военнослужащих, участвующих в учениях. На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, спикер парламента страны Каха Кучава, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии. Учения Agile Spirit 2021 проходили в Грузии с 26 июля. В них были задействованы более 2500 военнослужащих из разных стран, более 1500 из них – это грузинские военнослужащие, еще 700 – американские. Абхазская делегация во главе с президентом самопровозглашенной республики Апсланом Бжани прибыла сегодня в Южную Осетию для участия в мероприятиях, приуроченных 13-й годовщине августовских событий 2008 года. Как сообщает агентство РЭС, при въезде в Южную Осетию делегацию встретили руководители администрации югоостенского президента Игорь Казаев и глава Джавской районной администрации Андрей Джуев. Гостям по остинской традиции их встречали с тремя пирогами и пивом. Аслам Бжани проведет в Цхинвале переговоры с югоостинским лидером Анатолием Бибиловым. Также примет участие в расширенном совещании по вопросам взаимодействия двух самопровозглашенных республик. Отметим, что это первый визит Аслана Бжани в Южную Осетию после его победы на президентских выборах в Абхазии 22 марта 2020 года. До приезда в Цхинвале он побывал во Владикавказе, а также посетил город Ангелов, мемориальное кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в Бесланской школе номер 1 в 2004 году. Международное сообщество и международное право едины перед лицом агрессивных действий России. Процессом оккупации, фактической аннексии, говорят в МИД Грузии, комментируя заявление российских коллег в преддверии годовщины российско-грузинской августовской войны 2008 года. Цитата. «В этом году Европейский суд по правам человека назвал своим именем августовскую войну 2008 года и постановил, что Российская Федерация, как оккупационная сила и государство, осуществляющее эффективный контроль, несет прямую ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в постоккупационный период». Конец цитаты.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Отбыв половину срока, бывший следователь Мариана Чулаян, осужденный по делу о самоубийстве 15-летнего Луки Сирадзе, вышел на свободу на основании заключения комиссии по УДО. За неожиданным решением инстанции последовал протест родственников и правозащитников. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Марьяна Чулоян была обвинена в оказании давления на школьника Луку Сирадзе, которого 10 и 11 декабря 2019 года опрашивали с пристрастием в связи с появившимися на стенах частной школы различными надписями. После допроса 11 декабря он спрыгнул с крыши девятиэтажного дома и 17 декабря скончался в больнице. Было установлено, что следователи склоняли Луку в признании преступления, угрожая в противном случае созданием проблемы для его брата в учебном заведении. Особое рвение проявляла Марьяна Чулоян, которая, по словам свидетелей, допрашивала подростка как преступника. По итогам расследования Тбилисский городской суд признал бывшего следователя Чулоян виновной в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Грузии «Принуждение к даче объяснений, показаний или заключений». В сентябре прошлого года ее приговорили к 3 годам лишения свободы. Вчера, спустя неполный год после суда, ее неожиданно освободили. После публикации этого события в СМИ с заявлением выступил ее адвокат Гаги Мусиашвили.
Решение об освобождении Марьяны Чулоян в конечном итоге было принято специальной комиссией на основании ее слабого здоровья, а также некоторых юридических положений, учитывающих смягчение приговора при образцовом поведении.
На происходящее откликнулся брат Луки Сирадзе Бека. Он назвал происходящее издевательством над правосудием.
Ей скостили половину срока за хорошее поведение. Признаюсь, мы притупили внимание. Тема сошла со страниц СМИ. И всем этим на фоне пандемии воспользовались ее дружки в органах, которые буквально вытащили ее из тюрьмы. Даже не передать, что мы ощущаем. Нам казалось, еще чуть-чуть, и ей присудят максимальное наказание. А они посмеялись над нами и выпустили за хорошее поведение.
Ника Симонишвили, председатель НПО Ассоциации молодых юристов, представляющий интересы пострадавшей стороны, считает, что, как и в прошлые времена, система задействовала классическую схему по освобождению своего человека.
Широкий общественный резонанс тогда вынудил систему пойти на попятную, так как на памяти свежи более тяжелые преступления полицейских, когда дело и вовсе не доходило до суда. Весьма показательно, что в этом деле фигурировала и другая статья по доведению до самоубийства, но с тех пор следствие топчется на месте. К сожалению, несмотря на декларативные обещания властей, все изъяны системы правосудия Грузии, о которых мы говорим на протяжении последних 15 лет, не искореняются, а у власти, как и прежде, нет политической воли, да и желания для принятия принципиального решения.
Да, им ушелан.
Заявил юрист в интервью «Радио Свобода». Теперь стороны заняты подготовкой к следующему этапу тяжбы. Семья Сирадзе готовит апелляцию в вышестоящую инстанцию. В свою очередь адвокаты Чулоян готовят ходатайство о полном оправдании подзащитной. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Не до золота Генуа Петриашвили. Грузинский борец вольного стиля на Олимпийских играх в Токио завоевал серебряную медаль в финале, уступив 2 очка на последней секунде американцу Гейблу Стивенсону. Его выступление завершило грузинскую программу в Токио. Ее итоги подводит Серго Пригладзе.
Финальное выступление грузинского борца Гено Петриашвили бесспорно можно назвать самым напряженным на проходящих в Токио Олимпийских играх для национальной сборной. Выступавший в категории до 125 килограмм борец вольного стиля уступил в финале спортсмену из США Гейблу Стивенсону. До последней секунды Гено выигрывал у американца со счетом 8-7, и когда болельщики грузинского борца уже были готовы начать праздновать победу, он допустил ошибку. Гейбл вышел вперед, и свисток судьи прозвучал в момент, когда на табло высветился счет 10-8 в пользу Стивенсона. Петриашвили взял серебро, и, несомненно, это большое достижение, однако от него все же ждали золотой медали, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шатаха Барели.
Это было, я не знаю, наверное, такое происходит 1 в 1000 раз в спорте. Оставалась ведь секунда, спортсмен такого уровня не должен был делать такого. Но все же это спорт, и исключать ничего нельзя. Гену Петриашвили один из самых уникальных атлетов в своей категории. Для меня он все равно номер один. Конечно, то, что произошло, настоящая катастрофа лично для меня и для всех, кто болел за Гену. Даже слов нет. Но это не конец. Мы обязательно будем в будущем ждать от него удивительных результатов. результатов. Он все же один из лучших борцов мира в этой категории.
Действительно, олимпийское серебро – это, пожалуй, самая горькая награда для Петриашвили, который был первым номером рейтинга и проиграл финал за доли секунды до окончания схватки. И вряд ли может служить утешением тот факт, что на прошлой Олимпиаде он завоевал бронзу, а значит, улучшил свой результат. Не скрывают своей досады и болельщики борца. Под публикацией Олимпийского комитета в соцсети Facebook, в которой организация сообщает о том, что Гено Петриашвили стал серебряным призером Олимпиады, появились десятки комментариев. Один из пользователей написал:
«Этот человек не хочет золота, что тут поделаешь? Очень жаль, очень. У него украли медаль, вынули из его же кармана. А если говорить точнее, он сам ее отдал, подарил».
И таких комментариев большинство. Впрочем, есть и те, кто встает на защиту Гено и напоминает другим, что и серебро для Грузии немалое достижение.
«У вас очень длинные языки. Гено сделал все от него зависящее. На остальное воля Божья. Он желал стать чемпионом больше всех нас», —
написала одна из подписчиц. Итак, трижды чемпион мира, дважды Европы и бронзовый олимпийский призер 2016 года Гено Петриашвили в Грузию вернется в ранге серебряного призера Олимпийских игр 2020. Его медаль стала восьмой, заработанной грузинскими спортсменами в Токио. Золото взяли дзюдоист Лаша Бикаури и тяжелоатлет Лаша Талахадзе. Три серебра в копилке дзюдоистов и две борцов. Бронзу же получил тяжелоатлет Антон Плесной. И несмотря на упущенную золотую медаль, это лучшая олимпиада для независимой Грузии, говорит Шотах Абарели.
«Такого результата у грузинских спортсменов за период независимого государства не было. Все, на кого мы рассчитывали, действительно смогли добиться успеха. Я говорил в прошлом интервью, чего мы ждем, и так действительно и получилось. Слоган Олимпийского комитета «Лучше, чем Рио» оправдался».
Впрочем, олимпиада пока не завершилась, продолжает Хабарели. Завтра на татами выйдет грузинский каратист Гогита Аркания. Он претендент на призовые места, сказал респондент «Эхо Кавказа». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Что читают и о чем пишут в Южной Осетии? Обзор прессы подготовила Зарина Санакоева.
На этой неделе в Южной Осетии вспоминают жертв войны августа 2008 года. Материалы по этой теме публикуют все СМИ. Газета «Республика» в рубрике «Колонка редактора» задается вопросом, почему тему войны августа 2008 года не вводят в школах спецкурсом. Автор делает отсылку к недавнему опросу среди школьников Южной Осетии, которые продемонстрировали невысокие знания о событиях начала 90-х годов. «Наша беспечность периодически зашкаливает, и годы спустя мы вновь можем оказаться в схожей ситуации с геноцидом 1920 года, о котором нам, последующему поколению, мало что известно. Только теперь уже не на кого будет пенять», отмечает автор. «Проблему можно решить изданием учебника по новейшей истории», считает газета. «Но не стоит этого ждать. Ведь можно и не ждать окончательного труда наших ученых и уже начать, пусть и на временной основе, преподавать спецкурсом для старшеклассников страницы новейшей истории, и в частности, войны 2008-го. Причем преподавать эти дополнительные часы могли бы сами участники боевых действий. Уверяем, данный предмет вызовет у школьников повышенный интерес. Общение с очевидцами и участниками войны дорогого стоит и остается на долгую память», пишет автор. И в конце добавляет, что главное — не свести все к одноразовым урокам мужества. Газета «Южная Осетия» опубликует интервью с Амираном Дьяконовым, председателем парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ, об усилиях, направленных на признание геноцида осетин Госдумы и Советом Федерации РФ. «Если преступление не осуждено, преступник не наказан, то тем самым создаются условия для его повторного совершения. И вся наша история в течение 100 лет – наглядное тому доказательство. История взаимоотношений Грузии и Южной Осетии свидетельствует о справедливости этого догмата уголовного права, следуя принципу наказуемости преступления. Если бы геноцид 20-х годов, осуществленный грузинскими меньшевистскими войсками по отношению к осетинскому народу, был бы осужден, не было бы условия для повторного совершения геноцида осетинского народа, которые мы видели в 90-х и в августе 2008 года», цитирует Дьяконова газета. Еще в июле 2019 года парламент Южной Осетии направил обращение о признании геноцида осетин в 2020 году в Госдуму и в Совет Федерации Российской Федерации. Для рассмотрения вопросов в Госдуме была создана специальная рабочая группа по изучению этого обращения. Я надеюсь, что деятельность рабочей группы, которая создана в Госдуме, доведет свою работу до конца и представить достаточно объективный материал по признанию геноцида осетинского народа. И после этого Госдума России наконец-то признает геноцид по отношению к народу Южной Осетии, который был совершен Грузией в 1920 году, говорит Дьяконов. И подчеркивает, что это признание является значительным во избежание нового рецидива совершения агрессии Грузии против народа Южной Осетии. Блогер Алан Парастаев следит за выступлениями осетин на Олимпийских играх в Токио. По традиции, первые медали у осетин в единоборствах и тяжелой атлетике. Парастаев обращает внимание на теннисистов. Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в олимпийский финал. Блогер рассчитывает, что успех осетина в теннисе подстегнет развитие этого вида спорта в Южной Осетии. И вот завтра или золото, или серебро олимпийской медали заблестит на груди у Аслана и его партнерши Елены. И тогда, может, искусственный газон или даже настоящий травяной теннисный корт зазеленеет в Цхинвале, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Уже 6 дней госчиновники и депутаты самопровозглашенной Республики Абхазия предоставляют декларации о доходах. О том, как идет исполнение закона о возникающих проблемах, наш постоянный сухумский автор Виталий Шари побеседовал с активистом инициативной группы по принятию закона Астамуром Какали.
Если кто-то в Абхазии рассчитывал, что инициативная группа по принятию закона о декларировании доходов, расходов и имущества госчиновников и парламентариев, которая вот уже 2-3 года через СМИ и социальные сети будоражила общество, привлекая его к проблеме, добившись окончательного утверждения закона в начале июня, свернет свою деятельность, предоставив все дальнейшее структурам исполнительной власти, то он глубоко ошибался. Инициативная группа, как представляется многим, даже наоборот активизировала деятельность, держа на общественном контроле процесс подачи деклараций в течение июля и дальнейшие события, связанные с их изучением и проверкой их соответствия реальности. Сегодня прошло уже 6 дней после окончания 1 августа срока подачи деклараций. «Эхо Кавказа» обратилось к известному активисту инициативной группы Астамуру Какалия с просьбой высказать свою оценку, как говорится, текущему моменту в исполнении закона.
Мы сейчас наблюдаем крушение саботажа закона. Не крушение исполнения, которое наперебой все дружно не получится, да? Мы наблюдаем трудности и уже почти невозможность саботажа этого закона.
То, что декларации в таком количестве сдаются в Абхазии впервые, не могло не вызвать немало проблем и нерешенных пока вопросов, Астамур Какалия отметил.
До сих пор МНС не опубликовал раздел парламента. А я знаю, что депутаты сдали многие. Почему их не публикуют? МНС до сих пор не извещает население о том, кто не сдал декларации. Обратите внимание на следующий факт. Служба госбезопасности, ОБЭП, МВД, прокуроры, антикоррупционный отдел прокуратуры, да и сами сотрудники Министерства по налогам и сборам не видят детализации, то есть полной декларации должностных лиц. Нет доступа у них к полной базе декларации. Каким образом, не имея доступа к деталям декларации, прокуратура, МВД, СГБ и собственно МНС будет выявлять факт лжи в декларациях? Никаким. Это не будет возможным. А это сокрытие информации от служб впрямую противоречит закону о декларировании.
То есть неполная декларация, да?
Да, совершенно верно. Ну, допустим, обществу там не доверяют адреса и так далее. Но, постойте, по закону хотя бы тех, кого вы обязаны информировать, дать доступ к базе данных, не дается доступ. То есть вот вы сейчас можете, Виталий, позвонить в ОБЭП и спросить, скажите, пожалуйста, как идет проверка достоверности декларации? Они вам ответят, мы не имеем доступа к декларациям, к деталям декларации. Более того, мы даже не можем, если даже случайно вот выявим какой-то факт, мы даже не имеем возможности пойти в МНС, взять декларацию и предъявить это как факт несоответствия. Чем мы довольны теперь? Опубликование декларации полностью совершенно развеяло вот этот навязываемый миф о какой-то якобы бизнес-успешности наших чиновников. Пока что ни у одного из них я не встретил ни одного легального бизнеса, ни у супругов, ни у родителей и так далее. Никакого бизнеса нет. Все это вот как миф развеян. Мы будем настаивать на том, что чтобы в соответствии с законом все декларации, письменные, с подписями, как вещественное доказательство, были отправлены в Министерство по налогам и сборам. И Министерство по налогам и сборам полную базу у себя собрало вне досягаемости должностных лиц. Дальше еще большая проблема. Декларации Минобороны не опубликованы. Декларации СГБ не опубликованы.
Но это что, считается, что это секретная информация, что ли?
Да, да, да. То есть зарплата и это владение участком под секретную информацию. А закон прямую запрещает это. Статья 8 закона гласит, что данные декларации не являются конфиденциальными данными за исключением гостайны и иной охраняемой законом тайны.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
В Тбилиси и в Батуми на этой неделе прошли акции протеста против намерений властей снести в столице здание XIX века, в котором расположен художественный музей имени Шалва Амиранашвили, а также против передачи ГПЦ анчийской иконы нерукотворного Спаса. При этом Министерство культуры молчит о том, куда и как будут вывезены экспонаты, в частности, Золотого фонда Музея искусств. Среди тех, кто пытается получить ответ на эти вопросы, гость недели, эксперт по культурному наследию Татья Гвинерия.
Давайте абстрагируемся, насколько это возможно, от эмоций, и порассуждаем здраво. Какая реальная опасность, по-вашему, грозит зданию Музея искусств, его золотому фонду или отдельным экспонатам, например, той же анчийской иконе нерукотворного Спаса?
Знаете что? До сих пор мы точно не знаем, что правительство должно делать с этим зданием и с этими экспонатами. Мы точно все знаем, и уже годы мы об этом говорим, и сотрудники музея, что вот эти экспонаты и вся экспозиция, что в фондах, и то вот это здание, которое памятник культуры и очень большой исторической ценности, в плохом физическом состоянии, очень плохом физическом состоянии. Надо обязательно делать реставрации. Но какая будет вот эта методология реставрации, вот это вопрос.
Почему, по-вашему, власти молчат о том?
Мы все знаем, что у музея был очень хороший план перевести экспонатов от вот этого здания в фондах. Вот эти фонды очень хорошо обустроенное пространство, и они там хотели вот это перенести этот фонд. Это был очень хороший план, который Смитсоновский институт оценил очень высоким оценкам. Но сейчас правительство сказало, что у них нет вот такого хорошего плана, и они начали заново вот это все делать. Но, как говорят сотрудники музея, у них уже был вот этот план. До сих пор мы точно не знаем от правительства, где они должны перенести вот этот фонд и какими методологическими планами перенести, потому что это очень специфические артефакты. И в этот процесс обязательно должны включены не только искусствоведы, но обязательно реставраторы и старейшины специфики. Поэтому профессионального общества и общества очень волнуют вот эти вопросы. Какими методами и где вот это должны они перевести?
Как вы думаете, были ли шансы избежать такого радикального решения, практически уничтожить здание и оставить один фасад?
Сегодня они уже говорят, что они будут делать реставрацию. Они поменяли вот как-то это решение, потому что сейчас мы все знаем, что это очень высокий архитектурный памятник, его охраняет закон, и надо делать обязательно очень тонкую, очень высококвалифицированную реставрацию. И вот это министерство уже сказало, что надо обязательно делать реставрацию.
Как вы считаете, это было сделано под влиянием общественности? Возымели действия эти акции?
Я думаю, что да, под влиянием вот этой акции и, может быть, под влиянием каких-то специалистов, которые консультируют, да, индивидуальную консультацию дают, потому что мы уже знаем, что над этим памятником будет работать Гигла Чанухуадзе. Он очень высококвалифицированный специалист, конструктор, и это уже очень хорошо. Но до сих пор мы не знаем, какая будет методология вот над этим зданием, но мы думаем, что потом Гигла Чанухуадзе будет делать все так, как надо.
А кто будет за этим следить? говорить? Будет ли возможность у общественности и профессионалов знать, как все это будет идти и помешать в случае необходимости?
Мы сейчас ничего не знаем об этом, потому что мы точно не знаем, когда начнется процесс, когда начнется проектирование, когда начнется вынесение этого фонда в другое место. До сих пор мы точные даты не знаем.
Все-таки за решением вывести эти экспонаты действительно стоит катастрофическое состояние хранилища и реальная опасность, которая грозит экспонатам? Или здесь больше стремление показать, что мнение общественности никого не интересует, и еще раз таким образом продемонстрировать свою власть? А может быть, это действительно связано с чьими-то частными интересами, а вот с чьими нетрудно догадаться? Ваше мнение?
Я точно не знаю, какие интересы, но я одну знаю точно. Не только я. Здание очень в плохом состоянии, уже годы. И экспозиция тоже в плохом состоянии. Надо сделать обязательную реставрацию. Я озвучила мнение сотрудников музея, которые уже годы работают над этим проектом. Это не новость. Мы все знаем. Но как вот это будет сделано, вот это вопрос.
В частности, то, что касается анчийской иконы нерукотворного Спаса. В мире были прецеденты, когда не только церкви, но и частным лицам удавалось отвоевать реликвии у государства, и государство не очень-то сопротивлялось. Вот мне на память приходит такая нашумевшая история в России примерно 4-4-летней давности, когда православный меценат покушался на одну из самых главных реликвий русского музея – икона «Ангел Золотые Власы» XII века. Он ее собирался переместить в отреставрированную на собственные средства церковь. И ему помешали сотрудники. А до этого ему удалось лишить на самом деле тот же самый музей уже другой иконы. Она так и не вернулась в музей после того, как сначала будто бы временно была перемещена в храм другой, а затем вообще была выписана из музейного фонда русского музея. Вдруг выяснилось. То есть нетрудно догадаться, что без решения властей такое сделать было бы невозможно. В наших условиях вы исключаете, что вдруг такая икона окажется или в церкви, или в чьей-то частной коллекции?
Уже годы вот как эта инициативная группа работает. Они очень хотят, чтобы вот икона Анчисхата из музея вынесли в церковь. У них есть маленькая, как сказать, святейший угол около музея, и они там годы уже сидят. Это не новость. Но здесь очень интересно, как правительство отреагирует на их желание. Потому что у этой иконы не только религиозная ценность, а очень высокая художественная ценность. И вот эта икона очень в плохом физическом состоянии. Я не эксперт, я не реставратор, но мы все знаем, что нельзя вот новейшее движение вот этой иконы. Конечно, нельзя его перенести в такое место, где не будет очень высокое условие хранения. Это и температура, и физическое хранение. И самое главное, я думаю, что эти фонды очень высокой художественной ценности, и нельзя его отделить, потому что это будет очень плохой прецедент разделения высокохудожественного фонда и из музея перенести в другое место какие-то экспонаты.
Роль культурного ведомства в этом во всем, если не первая, то очень большая. Мы хорошо помним историю с рудником Сахдриси. Всех успокоили и за одну ночь приняли решение, которое фактически уничтожило этот рудник. Здесь есть такая опасность успокоения общественности и в скором времени принятия такого решения, которое совершенно будет неприемлемо для грузинской культуры.
Вчера была акция, и там были... Очень интересная акция. Там были профессионалы и люди, которым очень беспокоит грузинское культурное наследие. Uh-huh. Они не допустят, чтобы процессы прошли так, чтобы это очень плохо повлияло и на здание музея, и в частности на фондах. Я уверена.
То есть вы думаете, что церкви отвоевать анчийскую икону все же не удастся?
Да. Угу. Я думаю, что это просто честная попытка.
Вы входите вообще в эту инициативную группу, которая акции устраивает?
Да.
У вас есть ожидание, что Министерство культуры поставит инициативную группу, которая борется за сохранение этих памятников, в известность, где и как будут храниться эти экспонаты, пока будет реставрироваться музей? Или вы на это не рассчитываете? Если не рассчитываете, как вы будете продолжать бороться?
Я бы хотела надеяться. Мы не сторона. Мы боремся за культурное наследие, которому принадлежит народу, грузинскому народу. Мы боремся за то, что наше последующее поколение сохранило идентичность.
С гостем недели Татьяна Гвинери беседовала Кэти Бочаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.